Ездра, 9-10 глава. «Не ищите благ их, чтобы укрепиться и питаться благами». Такая тема. 9 глава, с 1 по 3 стих. «По окончании этого подошли ко мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники, и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хетов, ферузеев, ифусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была в этом беззаконии первой. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы сегодня, кому нужно утешение, Ты дал утешение, Господь, укрепил веру, Господь, и чтобы действительно, как там ни гремело, Господь, ни штормило, мы с Тобою, Ты нас принесешь, Господь. Не нужно бояться, укрепляй, Господь. Кому нужно обличение, кто из нас пошел на компромисс, кто, может быть, у кого-то крутится это, но как-то на самотек пускается, Ты обличай нас, Господь. Пусть Твое слово будет острым, оно болезненное, но оно исцеляющее. Говори к нам, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Семя святое смешалось. Семя святое смешалось. Это был верующий народ Божий. Вот как мы. Мы святое семя. Аминь. По благодати Божией. Мы святые, избранные. Мы святое семя. Это очень важно, и это большое благословение. Святое семя. И вот здесь вот у нас три группы в этом народе Божьем, в святом семени. И, может быть, сегодня тоже есть три группы. Первая группа. Она пошла на компромисс. Вот они взяли иноземных жен. Они смешались с миром, вот эта вот группа. Левиты даже, священники включая, они смешались с этим миром. Они были святым семенем, но не смешались. Здесь вторая группа. Вот те, которые сказали об этом, все рассказали об этом Ездре. Они увидели Ездра, вот эти вот верующие, они не такие, как мы. Надо им рассказать, может быть, они что-то смогут изменить. Но вот эта вот группа, да, она не согласна была с этим компромиссом. Она не участвовала в этом компромиссе. Но и сделать она тоже ничего не могла. Они были начальники, но не могли ничего сделать. Потому что это смешение очень серьезно было. Они вот могут тут жаловаться, но они были начальники. Они не смогли это изменить, этот компромисс той первой группы. То есть вот вторая группа. И у нас здесь третья группа. Вот это вот Ездра и те, которые пришли, которые в 8 главе радостно приносят жертву, поклоняются Богу, радуются, что они вернулись в собрание Божие, в землю обетованную пришли. Они там, где они давно, 70 лет мечтали вернуться. И вот они здесь. Бог, рука благодеющая была. У них свидетельство полноты Божьей, силы Божьей. Они рассказывают историю, как было тяжело, как они молились, как они постились. И Бог был верен и принес. Они горят. Это горячие такие верующие, вот эта вот третья группа. Они были в силе Духа Святого, под благодеющей рукой Божией. Проделали серьезное духовное путешествие. И их поклонение не было формальным. Радость у них была искренняя. Они были смиренными. Они имели сильную веру. Они не стали бы мириться с положением этих вещей. Они имели страх Божий. Они ненавидели грех. Ненавидели компромисс. Ездра разодрал одежду и рвет на себе волосы. Вот та вторая группа, которая не согласна была с компромиссом, но и ничего не поделать. Они как бы, да, это плохо, но бороться с этим, как бы рвать на себе волосы, они бы не стали. Но вот эта третья группа с Ездрой, они как бы из другого теста сделаны. И это сразу заметно. Дальше мы читаем. Ну, вообще, к какой вот группе я отношусь? который в компромиссе, который вроде не в компромиссе, ну и особенно не может помочь другим, или вот как группа с Ездрою. Святое семя. Такое может быть сегодня. Здесь три группы может находиться. Пусть Бог работает в наших сердцах. К какой группе я отношусь? С 4 по 15 стих. «Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступлений переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. Во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, возодранной на нижней и верхней одежде, пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему, и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и беззаконие наше преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, и на сграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот, по малому времени даровано нам помилование от Господа, Бога нашего. И Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и установить и развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедовал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтобы владеть ею, земля нечистая, она сквернена нечистотой иноплеменных народов и мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки. Не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. И после всего постигшего нас за худые дела наши, за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи, Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшим до сего дня. И вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим. Смешалось святое семя с народом иноплеменным, да, через эти вот браки. И Ездра считает это большой проблемой. Это преступление, в 4 стихе он говорит. Это преступление. Вот та группа, которая пошла на компромисс, она не видела большой проблемы в этом. А здесь используется такое слово – это преступление. Ездра говорит. Он в стыде, он стыдится. Ему кажется, что беззакония вот наши теперь, они выше головы. Вина наша до небес дошла, он здесь вот такие слова говорит. Когда мы близки к Богу, вот как Ездра, как эти новые переселенцы были, тогда мы печалимся о том, что Бог печалится. Когда мы далеки от Бога, у нас нет вот этой вот печали, нам не кажется большой проблемой то или иное. Ну ладно, ну что, ну подумаешь, ну такова жизнь, да. И вот первая и вторая группа, они в принципе так и жили, да. Но когда ты близок к Богу, вот как Ездра был, он испытывал жизнь Бога в своей жизни, у него печаль, потому что это было сердце Бога, опечалено тем, что происходило в семени святом, тем, что происходит, может быть, сейчас в некоторых наших сердцах. Бог опечален. Мы можем привыкнуть, думать, что это нормально, ничего страшного, а Бог может печалиться серьезно. Когда мы приближаемся к Богу, мы ощутим эту печаль. Если мы отдаляемся от Бога, то мы не поймем, чего тут он так разорвал одежды, волосы рвет. Что такое, Ездра? Что, вот жили мы же нормально. Что тут такого прямо уж? И у него здесь смирение, благодарность в 8 стихе мы видим. По малом времени даровано нам помилование. То есть он понимает, что вот так все тяжело, мы вот рабы у этих персов, они нами всем заправляют, и все, мы в нужде. Это из-за наших грехов. Вот. И они, нам персы, но это Божья рука, дала нам немножко ожить сейчас. Но другие люди, которые вот в компромиссе жили, они так не смотрели. Они думали, ну вот, пришли мы в землю обетованную, ну храм у нас стоит, ну что с того, такие трудности здесь. Здесь эти персы заправляют, это не разрешают, то не разрешают. Город в развалинах, стены нам не разрешают строить. Все, вот этой бывшей величия Израиля, вот этих уже, наверное, нам не видать. Что тут такого особенного? Они считают, что Бог им гораздо больше должен дать. Почему такое происходит? Почему мы обижаемся на Бога? Считаем, что Бог нам что-то не додал, недолюбливает нас. Это просто от того, что мы не понимаем, что Бог уже сделал, что Он наказывал нас, смирял нас за какие-то наши грехи, да? И в то же время Он помиловал нас, восстановил нас, и мы будем благодарны. Если мы близки с Богом, если мы отдаляемся от Бога, мы не понимаем, в чем благость Бога. Но вот здесь вот Ездра, он благ, и он, то есть он верит, что Бог благ по малому времени, Бог помиловал нас. Это же такое великое. Он благодарен Богу, он благодарен Богу, он радуется о Боге. Хотя и те, и другие группы, они живут в тяжелых временах. Ездра со своим народом, переселенцами, они пришли из гораздо более трудных ситуация, они пришли вообще из рабства, из Вавилона. Эти-то переселенцы уже 70 лет или чуть меньше, они живут, имеют определенную свободу, храм у них уже стоит, но как-то и они не оценили это, и начали засматриваться по сторонам, и вот пошли на этот компромисс. Ездра, вот когда мы близки к Богу, у нас есть смирение, и мы дрожим крестом, благодатью, мы благодушествуем. Когда мы удаляемся от Бога, ну что такое крест, ну слышал я про это, ну что такое благодать, вот у меня тут проблемы, как они это изменятся, как эта благодать поможет, и мы уже не ценим, не радуемся об этой благодати, когда мы удаляемся от Бога. Бог не оставил нас, Бог дал нам ожить, видите, как он такой позитив, дал определенную защиту, он говорит, снисхождение властей, и главное, храм у нас стоит, то есть он видит то, чего другие не видят. Он видит вот эти хорошие вещи, которые Бог дал. Вот как, какая группа мы? Мы видим при наших трудностях, да, нестабильности в мире, мы видим благость Божию, или мы вот концентрируемся на то, чего у нас не хватает, то, чего трудно. Наполнили ли мы вот этой вот благодарностью и смирением? Вот группа, которая пошла на компромисс, она не видела ничего особенного, то, что Ездра видит. Не видели, они не видят благодеющую руку над собою, хотя они святое семя. Они быстро забыли. А когда ты забываешь близость Богу, силу Божию, благодеющую руку, Божью сверхъестественную силу и чудеса, образуется пустота. И когда эта пустота образуется, и ты ее не Богу наполняешь, ты ее начинаешь наполнять мирским. Ну как здесь и происходит с этой первой группой? Слово Божие в какой-то момент перестало в них жить. Они были святое семя, да, вот как мы верующие. Они были из собрания, да. Они как бы, конечно, они верили в Бога, но в какое-то время Слово Божие перестало гореть в них, вот как оно горело в Ездре, который расположил изучать законы, исполнять и других учить. Вот такого у них уже не было. Оно, Слово, 5 лет, может, 10 лет, когда-то оно горело, но теперь оно затухло. Горит ли Слово Божие, те обетования, когда вы читаете, когда вы слышите, горит Слово Божие или так просто формально уже я к этому отношусь? Пусть Бог испытывает наши сердца. И он здесь говорит, вот не надо смешиваться с этими народами, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли. Вот успех жизни Израиля был как раз повиновению Богу. Они хотели полной жизни. Вот почему они смешивались с иноплеменными народами. Они считали, что вот иноплеменные народы, у них там и золото, и культура, и организация, и ну вот блага не видны, вот буквально. через границу перешел, и вот у них там торговля такая, то, как бы, а у нас тут вообще их очень мало было, израильтяне не вернулись, да. И они хотели полной жизни. И вот вроде бы Бог обещает полную жизнь. Вот там вроде Давид, Соломон, там вот эти обещания, Авраам, вроде бы да, вроде бы они слышали. Но это как-то вот все на словах, в проповедях. А жизнь-то вот она, и она кипит, бурлит. А хочется, чтобы было наполнение. И вот они начали наполняться вот этим соседским, этим мирским. И Бог хотел, чтобы люди на самом деле, они укрепленные были. Бог хочет, чтобы мы были укреплены. Бог хочет, чтобы мы питались благами. Бог нам хочет это дать. Мы иногда думаем, что Бог, Он все только о жертве, о смирении нам говорит. Но на самом деле Бог хочет нас благословить. Иисус сказал, что пришел дать жизнь, и жизнь с избытком. Но каким-то образом мы забываем про это и начинаем идти на компромисс с миром, как будто там вот в миру избыток. Вот о чем радует вас? Вот вы можете проверить, что радует вас? Да? Слово Божие, благодать Божия или что-то вот мирское. Вот вы сейчас, может, даже сидите, вот сейчас пробуйте, пойдете, я вот там этим займусь, вот это будет классно. Да? И вот сравните, вот то, что будет классно, то, о чем вы думаете, и вот то, что вы слышите сейчас. И если то вот то классное, то, что будет после церкви, перевесит, то тут уже надо бить тревогу, уже, значит, полнота какая-то, то есть пустота какая-то образовывается, и затем могут быть уже и выборы, и поступки не те, и компромисс. Бог хочет, чтобы мы были укрепленными. Эти египтяне, аммонитяне, они не могли Израиль сделать крепким. Они не могли дать блага, хотя казалось, да. Нет, Бог дает это счастье, это благость. Не этот окружающий мир, а Создатель этого мира дает нам благо. Аминь. Вроде бы простые истины. И им это вроде бы так вот, если объяснить, они сказали, да, я знаю, да. Но простые истины, они нужны, их нужно напоминать, потому что вот наше сердце, оно уклончиво. В руке Бога моя жизнь и полнота этой жизни, в руке Бога. Не всегда видна эта полнота, особенно когда смотришь на трудности. Но вот тут-то верующий должен подключить веру, иначе компромисс на горизонте появляется. То, что нам мир дает, это кратковременно. Аминь? Это кратковременно. Все приходит к концу. Все деградирует. И лучше сейчас разобраться с компромиссами, чем потом быть шокированным и раздавленным, когда еще больше все посыпется. Мир, он как вот это дерево познания добра и зла. Оно приятное, оно влечет, но последствия обманчивы, очень обманчивы. Вот этот мир, ты вот хочешь, думаешь об этом, но в какой-то момент может прийти разочарование, если на этом все поставить, не на Боге. Не ищите мира. Ну, то есть не ищите покоя, вот их полноты, вот чего язычник, чего вот эти народы, в чем они находят полноту, да, этого не надо к этому стремиться, не надо этого искать. Их благо, вот чего, в чем они радость, полноту находятся, не надо этого искать, не надо на это заглядываться. Только Бог дает настоящее благо, как мы говорим. И вот опять напоминание, вот эта группа, которая пошла на компромисс, это были святые, а те были верующие. Ну вот как мы сейчас, рожденные свыше, да, и у нас есть опасность пойти на компромисс, начать вот искать мирского блага, искать вот эту полноту процветания в мире, оставаясь при этом верующим и ходя в церковь. И смотрите, что здесь вот, как вот произошло с Израилем вообще, да? Когда все стало плохо вообще в Израиле? Когда они начали смешиваться с иноплеменными народами? Началось это вот в конце жизни Соломона, мы все знаем, сколько у него там было иноплеменных жен, и вот с тех пор все скатывалось вниз, и вот они попали в вавилонский плен. Когда они слушались Бога, во времена Давида, во времена вот начала служения Соломона, они были вообще на пике. Богатство там, вообще там, серебро столько было, что его даже только почитать не можно было. Золото, сила, мир, процветание, плодородие. Это было вот вершина Израиля во время царя Давида и Соломона. Почему? Потому что они слушались Бога. Они слушались Бога, и Бог дал им блага. Не мир дал. Тиряне сами приходили и удивлялись. Издалека шли и удивлялись, что это за блага такие. Откуда такое процветание, такое благословение на этом небольшом народе, да? Люди тянулись в Израиль, да? Они засматривались на Израиль. Они пытались узнать, что это за Бог такой, про которого мы не знали, а оказался он таким великим, да? Это была вершина и в духовном плане, и в материальном. Блага, именно даже в материальном блага в Израиле были тогда, когда они слушались Бога. Но когда они начали дружить с этим миром, идти на компромисс, все постепенно начало деградировать. И вот они попали в плен вавилонский. По милости Божией они вышли из этого плена. Казалось бы, нужно выучить эти уроки, когда все хорошо становится и почему все плохо становится. Казалось бы, но как будто они не выучили этот урок. И вот опять они смешиваются с этим народом, думая, что вот сейчас станет полегче, если я сделаю компромисс с этим миром. Я почувствую больше счастья, я почувствую полноту. Я устал только слышать одни обетования. Я хочу конкретно что-то почувствовать в своей жизни. Я хочу наполнить эту пустоту. Но это, эти блага, они не наполняют. Точнее, они ненадолго наполняют. И они, в конце концов, не укрепляют. Только Бог укрепляет. И только Бог питает истинными благами. И вот они запутались. И, ну, казалось бы, все просто, да, уповай на Бога, ищи царство, все остальное приложится. Но как вот нам тяжело это дается, эти истины для нас, они не становятся сердечными зачастую, а просто, ну, формально мы их знаем. Компромисс, вот народ пошел на компромисс. Они смотрели на египтян. Вот египтяне. Ну да, они там в Бога не верят, поклоняются идолам, но какая у них культура, какой у них порядок, какое у них богатство. Вот бы мне приобщиться к этому, вот к этой вот радости, она реальна, она видна, ее можно пощупывать. Не то, что ты там ездра проповедуешь постоянно. Вот, да. Они были верующими по-прежнему, но пошли на компромисс, смешались с этим миром. Как будто вот эти блага, а не Бог дает благо. Полнота в Боге, братья и сестры. Аминь. Даже если кажется трудно. Им казалось трудно, потому что времена, читая Издра, не имеют, да и Даниил сказал, будут времена трудные. Будут времена трудные. Почему Бог дает времена трудные? Потому что Он видит, нужно дополнительное смирение народу Божьего. Почему Бог мне дает трудные времена? Он хочет держать меня в смирении. Да? А почему мне нужно смирение? Потому что у меня много греха. И вместо того, чтобы понимать, что в Боге, в доверии к Нему, в конце концов, я получаю полноту, я начинаю быть недоволен, то, что я постоянно в этих смиренных ситуациях, и я пытаюсь выбраться из них и как? Пойти на компромисс. Вот как и народ Божий здесь сделал. Вместо того, чтобы не искать блага их, а получать благо от Бога, они ищут благо вот этих вот народов, которые живут без Бога. По сути дела, вся Библия, она говорит одно, по сути дела. Слушайся Богу, будет хорошо. Не слушайся Бога, будет плохо. Простая мысль. И вот все, вся Библия постоянно нам об этом говорит. Почему? Потому что мы очень медлительны. Нам нужно это постоянно напоминать. Нам, святому семени, нам нужно это напоминание, потому что компромисс и с нами происходит. Мы, я по себе знаю, мы легко можем стать мирскими и даже не замечать этого. И даже потом сказать, или обидеться на кого-то, если кто-то нам скажет как-то. И вот эти вот браки с неверующими, да, на самом деле это только... Вот знаете, как айсберг, у него вершина над водой, а большая часть айсберга, она внизу, да, слышали, да, там большая часть, да. И вот эти вот браки с неверующими, да, ну чего ты, Ездра, привязался к этим бракам, да, ну чего там все, в Господе, в Господе. Но на самом деле это серьезно, это вот эти вот браки, да, с неверующими, это только маленькая вершина. Проблема глубже. Проблема в том, что человек начал искать мирского блага. Он верит, что мир сделает счастливым, а не Бог. Вот это уже серьезная проблема. Что вот это дерево познания добра и зла, оно мне сделает счастливым. Вот только оно мне не хватает. Бог что-то удерживает от меня. Это серьезная проблема. Вот это подводная часть айсберга. А то, что они выходили, ну, женились на неверующих, да, это просто вершина. Проблема была глубже. Они пошли на компромисс. Они считали, что благо, оно вот в человеческих руках, а не в руках Бога и нашего Отца. Это серьезная проблема, вот этот компромисс. Ездра это увидел. И вот когда мы приближаемся к Богу, мы по-другому смотрим на трудные времена. Мы уже не только на трудности концентрируемся, мы концентрируемся на благости Божией. Как вот есть Ездра делает, он так чувствует, он говорит, пощадил нас, да, да. Хочется конкретно реальные изменения в жизни, да, а тебе говорят, Бог тебя любит, Иисус умер за тебя, но мне-то хочется конкретного изменения в моей жизни сегодня или хотя бы завтра, или через неделю, да. Но вот когда ты наполняешься Богом, ты отпускаешь вот эту сильную нужду, изменение видимого мира в лучшую сторону. И ты доволен и даже благодарен то, что Бог сделал 2000 лет на кресте. Пощадил нас. Не по мере беззакония нашего дал нам такое избавление. Бог дал нам вот такую благодать. Когда мы понимаем свою греховность, свою духовную нищету, тогда мы благодарны, то, что нам все долг этот Бог списал. Когда мы считаем, что никакие мы не должники, и мы хорошие, и в чем тут особенно нам радоваться, что благодать и все грехи прощены. Путаница такая происходит. И вот в первой группе, которая пошла на компресс, они наверняка думали, ну что тут так особенно, грехи прощены, там... Хочется реальных изменений, реальных благословений. Где эти реальные благословения? Мы живем тут как рабы. Да, мы освободились, но не такую свободу мы себе представляли. Они действительно жили под... Ну, это пророчески это называется времена язычников. То великолепие Соломона и Давида, оно не пришло. У них оно было, они из-за своих грехов его пропустили. Потом они Христа отвергли, и теперь вот это процветание только придет, когда они воскликнут про Иисуса, благословенного грядущего во имя Господа. Это царство, это величие, вот это царство, да, как было Соломона, у Давида, даже больше, оно вернется теперь только во второе пришествие. Сейчас эти трудные времена, все это трудные времена, эти трудные времена в Израиле настали по их вине. И вместо того, чтобы засматриваться на мир, нужно сделать уроки, покаяться и ожидать вот этого второго шанса, когда... Христос придет и даст настоящее и полное благо и безопасность. Здесь он говорит, неужели мы опять будем нарушать, не прогневается ли ты на нас? То есть он разорвал одежду, рвал на себе волосы, он чувствовал гнев Божий, Ездра, он чувствовал гнев Божий, да? Когда мы смешиваемся с миром, мы особенно не чувствуем гнев Божий на какие-то вещи. Мы не чувствуем, ну, не проблема, да. А когда мы близки к Богу, вот как Ездра был, он в Слове пребывал, да, расположил сердце изучать Писание, он понимает, это серьезная проблема, это гнев Божий, это недовольство Божие вот этим. Недовольство Божие, да. И как, что происходит? Вот когда такие компромиссные ситуации происходят, человек иногда начинает оценивать. Ну, гром, молния его не поразила, вот он служит, вроде бы и Бог его даже использует, есть определенные плоды у него, ну, как бы вот живет, вроде все нормально, да? Ну, если гнев Божий такой, Ездра, вот как ты говоришь прям, ну, так что ж, что-то, вот все нормально у него, да? Вроде и вот святое семя по-прежнему, вроде Дух Святой в нем как-то действует, да? Но когда приближаешься к Богу, понимаешь, это неправильно. Это неправильно. И нужно смотреть, как слово говорит на эту ситуацию, а не как общество, даже церковное, чувствует. Иногда такое бывает. Вот здесь вот святое семя смешалось, и многие из них не чувствовали из этого проблемы. Они не чувствовали гнев. Ездра, какой гнев? Что ты говоришь? И мы сейчас иногда тоже так думаем. Гнев? Вообще, Кость, гнев – это Ветхий Завет. У нас сейчас вот такой Бог, вот любящий у нас Бог. Мы про гнев не говорим, мы гнева не боимся, мы гнев не упоминаем. Но это тоже неправильно, потому что Бог не меняется. И вот компромисс, Бог недоволен нашим компромиссом. И когда мы близки к Богу, а как мы близки к Богу? Через Слово Его, как Ездра. Почему Ездра-то был близок к Богу? Потому что он Слово себя посвятил. Тогда мы понимаем и гнев Божий, и печаль Богу. Мы это понимаем и, соответственно, реагируем. Неужели опять будем нарушать, да? Он даже говорит, отвратительные народы. Вот те, кто пошел на компромисс, они, им не казалось, что это отвратительно. Он не казалось им. Ездра, да что ты такое-то говоришь? Да никакие они не отвратительные, приятные, милые люди. Культурные люди. Почему ты говоришь отвратительные люди? Но когда ты приближаешься к Богу, ты понимаешь, что отвратительно, а что нет. Хотя вчера тебе казалось еще, ну да какая проблема, все выглядит хорошо. Но это выглядит хорошо. А Бог говорит, что реально нет, что свято, а что отвратительно. Вот вы святое семя, хотя язычники про вас так не думают. А это отвратительные народы, потому что они живут без Бога и поклоняются бесам, по сути дела, они поклоняются. Вот эти вот милые люди, они поклоняются бесам. Библия так говорит. Ну, когда ты посмотришь, ну как бесам, что ты говоришь, без никаким бесам они не поклоняются. Поклоняются они бесам. Ну, Павел об этом говорил. Ну, это понятно. В псалмах об этом говорится. Отвратительный народ, и ты с ними смешиваешься. Ты хочешь их блага. Когда вот мы не наполнены Богом, мы не чувствуем то, что отвратительно для Бога. Отвратительность греха мы не чувствуем. И нам говорят, там, напоминают нам, будь в слове, в воле Бога, в собрании, в общении, будь в церкви. Но мы как бы начинаем говорить, ну, у меня дела, тут семья, тут это надо выстроить, ремонт, там, то, сё, как бы. Сейчас я вот не могу полностью себя посвятить служению, там, церкви, потому что вот это я выстраиваю вот эти блага в своей жизни, да. Но разве церковь и Божья воля – это помеха тому, чтобы у нас благо было в жизни? Нет, именно Бог дает нам все благо. Почему же мы откладываем Бога и стремимся выстроить свое благо? А Бог-то что хочет нам дать? Он как раз и хочет нам дать, как здесь говорится, укрепление и блага земли. Он как раз это хочет делать. А мы оставляем Бога, Его волю, Его слово в сторону и суетимся, и идем на компромисс, пытаясь выработать это благо в своей жизни. Как неразумно. Вот такое с израильтянами здесь происходит. Святое семя смешалось. Неразумно, неразумно. Божья воля, она не помеха, а полнота. Сатана нам пытается внушить, если ты будешь полностью Божьей волей, ты станешь несчастным человеком, у тебя не будет радости, у тебя не будет благах, это будут одни жертвы и все. У нас так пугает, да? Но это неправильно, потому что мы изучаем Ветхий Завет, мы видим, как только народ Божий уповал на Бога, или какой-то царь израильский уповал на Бога, Бог давал силу, защиту, процветание, богатство. Как только они оставляли Бога, вот вспомните Ветхий Завет, да, книгу царства про Соломона, все, сразу все плохо становилось. Вот Соломон уповал на Бога, да, Бог сделал его великим и Израиль великим. Роваам оставил Бога, и через несколько дней пришли египтяне, и все забрали. И эти золотые щиты забрали, 200 щитов знаменитых, потрясающих, забрали. Вот так все рухнуло, вся слава Израиля сразу рухнула. Почему? Потому что они осуетились, пошли на компромисс. Вот. Потом они раскаялись, вернулись, Бог их восстановил. Опять согрешили, Бог их оставил. Покаялись, Бог вернул их. Вот так вот, да. Вот вся Библия говорит, уповай на Бога, да, и ты будешь, как вот цветущее, зеленеющее дерево. Оставь Бога, то рано или поздно это дерево завянет. Именно Бог дает, и только Бог дает нам благо. Поэтому я вспоминаю, Павел говорит, я вот в последнее время размышляю, Павел говорит, я ничем не хочу хвалиться, кроме не только Иисуса, а крестом Иисуса, он даже хвалится. Крест Христа – это слабость, да, и он увидел это, я хвалюсь, ничем я не хвалюсь, ни тем, что я там еврей, ни тем, что у меня там римское гражданство есть, это все суета, я все, не то, что я фарисей там такой, это все я почитаю за ссор, вот это все вот эти культурные, вот эти мирские вещи. Крест Христа. Ничем другим я не хвалюсь, ни о чем другом я не восторгаюсь. Ничто другое меня не радует, не увлекает, как крест Иисуса Христа. Как будто чего-то мы не видим, чего Павел видел. Пусть Дух Святой нам поможет. Святое семя. Мы тоже святое семя, как апостол Павел. Стих 12, да? Вот, чтобы укрепить и питаться благами земли. Вот Бог хочет. Чтобы укрепить нас и питаться благами на самом деле, и духовными, и даже в физическом плане, да, ищите царство, остальное все приложится. Благочестие, оно имеет обетование, конечно, самое главное, на вечную жизнь, на Царство Божие, вот это самое главное наше завещание, но оно также имеет благочестие и обетование нынешней жизни, да. Мы не проповедуем Евангелие процветания, но мы верим, что Бог, когда человек посвящает себя, он и жизнь, и семью, и материально он устраивает. И передать ее в наследство сыновьям вашим, здесь говорится также в 12 стихе, да, передать наследство. Хотели израильтяне передать что-то хорошее своим сыновьям? Ну, конечно, хотели. Но на делах они делали противоположное. Потому что если бы они смешались сейчас окончательно с языческими народами, что бы они передали своим сыновьям? Да ничего бы они не передали, они бы все потеряли. Если я осуечусь и буду вот в материально вкладываться, в этих благ земных искать, да, ну, допустим, я их достигну, да, но духовную я что, я буду пустой, и что я передам своим детям? Какой духовный опыт я им передам? Да, они могут быть там, по московским меркам хорошую жизнь иметь, но духовно они будут без Христа. Какой смысл? Что я им ничего не передам? Я хочу, чтобы мои дети пошли в ад. Нет, не хочу. Так я должен тоже жить. Я тоже не должен идти на компромисс не только ради себя, ради своей духовной жизни, да, но и ради духовной жизни детей, мои дети, их духовная жизнь, их духовная вечность зависит тоже от меня. Какой пример? Я буду ли я ходить по духу или буду я ходить по плоти? Буду ходить по плоти, и они будут ходить по плоти. И они потом скажут, а что церковь вообще формально зачем? Мы сами все можем контролировать, да, потому что папа так жил, да. Что я передам? Какое наследство я передам? Поэтому компромисс, он не только на мою жизнь повлияет, он повлияет на ваших детей, на наших детей, братья и сестры. Они будут в гораздо большей опасности. Они вообще могут не стать святым семенем из-за того, что мы пойдем на компромисс сейчас. Бог, вот мы как бы... Это должен быть для нас мотив. Мы ради детей все готовы. Если мы готовы все ради детей, мы должны ходить в страхе Господнем, в смирении, в уповании, в первой любви. И Бог благословит это в наших детях, в наших внуках, благословит. Он благословляет семью праведника. Только бы мы на компромисс не пошли. Откройте со мной Исход, 34 глава. Это как раз вот откуда это берется, что за иноплеменных замуж не выходить, не брать в жены. Ну, их несколько мест. Это по духу, в принципе, и понятно, что... Вот. Но одно из мест, вот прямо Исход 34. Здесь как раз вот эта вот заповедь Моисеем дается. Исход 34, с 14 по 16 стих. «И не бери из дочерей и жен сыновьям своим, дабы дочери их в блудействе вслед богов своих, духовно, да, не вели сынов твоих в блуд вслед богов своих, не делай себе богов литых». Да? И 15 стих. «Не вступай в союз с жителями той земли, да, пригласать тебя». Да? А вот 14 стих, вот это основной. «Ибо... ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что ревнитель, имя Его, Он Бог-ревнитель». Бог-ревнитель. Бог любит нас, да? Но любовь подразумевает ревность, если идет измена, правильно? Да? Ну да? Вот Бог нас любит, но Он ревнитель, когда мы начинаем идти на компромисс с этим миром, когда начинаем заглядываться на этот мир и искать блага мирского. Он ревнует. Он недоволен этим. У него праведный гнев на это, когда мы идем на духовный компромисс. Бог хочет, чтобы мы его благо искали. А Божье благо, оно на самом деле самое лучшее. Что Бог хочет, чтобы мы были укреплены как раз. Потому что мир не может нам дать этого укрепления. Не может дать. Вот мы знаем, что в соседней стране люди жили, и вот такое произошло. Все, вот устраивали свою жизнь, и раз, все, пришла война, разруха. Вот на что теперь надеяться? Но Бог хочет нас укреплять, делать непоколебимыми. Пусть Бог нам поможет хранить себя от этого вот компромисса. Мы святое семя, но вот такие проблемы, они могут быть у нас сегодня вот здесь, находящихся в этой комнате. 10 глава, 1 стих. «Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что народ много плакал». Вот эта искренняя вера Ездры, да, и тех, кто вернулся с ним, вот эта искренность, она заметна была, да. Их огонь веры стал притягивать других. О, давно у нас такого не было. Там все как-то у нас формально было, а здесь что-то совсем другое. Это притягивает людей. Вот эта искренность, она притягивает. Со 2 по 5 стих. «И отвечал Шеханя, сын Иехила, из сыновей Лама, и сказал Ездре, мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жены доплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобой о бодрости действуем. И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так, и они дали клятву». Это повлияло, вот эта вот группа, которая пришла с Ездрой, она повлияла вот на ту вторую группу, на тех начальников, которые не соглашались с этим компромиссом, но ничего не делали. Теперь они все, они поняли, надо действовать. Это вот эта верность одних вдохновила тех, кто колеблется, вот эту группу. Не все так безнадежно. Заключим завет, они говорят. Давай, все будет по слову. Они хотели все сделать по слову, но каким-то образом им не хватало вот этого примера. Есть люди, которым нужен пример. Они как бы все знают, вот чуть-чуть им не хватает. Им нужно увидеть пример, и у них будет духовное пробуждение. Они пойдут вверх, увидя ваш пример. Все, заключим завет, все будет по слову, у них твердая решимость, обещания, даже клятвы не дают, а дело было очень тяжелое. Это очень было тяжелое. Покончить с компромиссом, они твердо решили все исправить, отпустить иноплеменных жен и даже рожденных детей. Призывать к такому, давать обет на такое, это очень тяжело. Но только если рука Божия коснется тебя, только ты поймешь ревность, гнев Бога, тогда вот эти вот человеческие переживания, они уже отойдут. И ты поймешь, что надо повиноваться Богу до конца. В любом случае, будет и твердость, будет твердое обещание. А когда так все, ой, это тяжело, вот концентрируешься на всяких этих тяжелых жертвах, и уверенности нету. Но вот Ездра, Слово Божие вдохновило этих людей. Все, они дают этого обещания и клятву. 6 по 14 стих. «И встал Ездра и пошел от Дома Божьего в жилище Иоахана, сына Елишава, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлениях переселенцев». Что ты, Ездра, так переживаешь? Да потому что это серьезно, потому что вся наша жизнь, будущее мира, спасение мира зависит от того, чтобы мы сейчас очистили и сохранили это святое семя. Это очень важно. Это глобальное поражение будет, если мы с этим не разберемся. Ему не до еды. Он понимает сердце Бога, и он переживает. Да? Вот мы поем там «Сделай боль свою моей». Да? Вот Ездра, он чувствует эту боль Божию за свой народ и за все другие народы, через которых Израиль должен был благословить. Святое семя, оно было создано и должно быть сохранено, чтобы других людей спасти, и этих же самых иноплеменников. Если бы они смешались, они бы никого не спасли, и Мессия бы не пришел бы в этот мир. Нужно было, чтобы было хоть какой-то небольшой кусочек святого семени, веры в единого Бога, да. «И объявили в Иудее и в Иерусалиме всех бывших в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. А кто не придет, через 3 дня на все имение того по определению начальствующих и старейшин будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев». Такая твердость, да, все, все собираемся. «И собрались все жители Иудеи, земли Вениаминовой, в Иерусалим в 3 дня. Это было в 9 месяце. 20 день месяца, и сидел весь народ на площади у Дома Божьего, дрожа, как по этому делу, то есть они тоже прочувствовали свою вину, так и от дождей. И встал Ездра, Священник сказал им: «Вы сделали преступление, взяв себе жены племенных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь в этом пред Господом Богом отцов ваших, исполните волю Его, отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание и сказал громким голосом: «Как ты сказал, так и сделано». Вот какая сила! Даже народ вот все это прочувствовал, да? «Так и сделаем. Однако же народ многочисленный, время теперь дождливое, нет возможности стоять на улице, да и дело это не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наше начальство заступит место вместо общества, и все в городах наших, которые взяли жены пленных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города, и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». Да, это дело как бы действительно сложное, как бы, да, нужно определенное время, но все посвящение мы даем сейчас. А пусть вот эти вот начальники заступят за нас, будут разбирать там, кто виноват, кто нет, и все. И здесь такое вот слово, вот я вот сейчас, когда читал, мысль пришла: увеличили вину Израиля. Так это, ну, 10 стих. Увеличили вину Израиля. Все общество, не только первая группа, но вторая группа, которая с этой не одобряла, третья группа, ездра, которая горела для Господа, они все становились виновными, они все становились неутвержденными, а не славными. Если здесь есть одна треть в этой церкви, в компромиссе живет, то вот мы будем молиться за исцеление от рака, а Бог не ответит нам. Потому что мы одно тело. Мы одно тело. Вот так вот. Вот и нету силы у церкви. Вот и нету силы у церкви. Вот так вот. Вот когда доходит до серьезных вещей, тогда мы начинаем понимать, как слаб нас делает компромисс. Хоть он приятный, ласкательный. Но вот, когда дело до серьезных вещей, у нас не будет, у нас будет вина. Не только у того человека, кто в компромиссе. Это серьезно. Это всю церковь делает слабым. Ну, в принципе, Новый Завет об этом тоже учит. Я не буду об этом заострять внимание. Все, вот, сердце радуется, что народ... это было трудное решение, отпустить жен, детей. Это очень тяжело. Это вообще. Но они выбрали Слово Божие. Это преступление. Мы виновны. Все. Мы каемся. Мы исполним волю Его. Все собрание громко отвечает: мы много погрешили, пылающий гнев Бога, да, на это дело. Что интересно, до этого они не ощущали пылающий гнев Бога, они не ощущали, ну, живут они с этими иностранными женами, дети рождаются, да вроде все нормально. Они этого не ощущали, но когда пришло Слово Божие и пример ездры, они поняли, в какой проблеме они, как они не утверждены, они это поняли. Вот так вот бывает в компромиссе. Ты живешь, да вроде ничего. Да? Но в какой-то момент на тебя приходит вот это откровение. Или, может быть, пример другого христианина. И ты понимаешь, что какой ужас. Как я криво пошел, как давно я кривизной это уже иду. Но, слава Богу, здесь мы видим покаяние и посвящение. Ездра открыл им глаза. Почему Ездра открыл им глаза? Простой такой секрет. Да потому что он... Слово, Библия ему открыла глаза, потому что он посвятил себя изучению Слова, повиновению и учить других. Он изменил народ. Святое семя, оно чтобы менял мир, а не чтобы мир менял святое семя. И вот Ездра, он хороший такой пример, и он вдохновил других. И он вдохновил других. Пусть Бог даст нам такие примеры, чтобы, если мы там где-то плетемся, это нас вдохновило. С 15 по 19 стих. «И нашлись из сынов...» так, подождите. Да, вот, с 15. «Тогда Иоаннафан, сын Асаила, и Яхзея, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешулам, и Шафай, левит, были помощниками ими. И сделали так, вышедшие из плена». И отделены на это Ездра, священник, главы поколения от каждого поколения их, все они названы поименно, и сделаны заседание в первый день 10-го месяца для исследования этого дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен и иноплеменных к первому дню первого месяца. И нашлось из сынов священнических, которые взяли жен иноплеменных, и сыновей Иисуса, сына Исидекова, и братьев его Моисея, Елизер, Иарив, Гедалия. вот это Иисус, сын Исидеков, да, вот этот вот великий священник, который вот пришел в первом поколении, да, вот 70 лет до этих событий он пришел, там еще был Зарававель, или вот Иисус они были лидерами, был священник, он вот та вот эта маслина, которую у Захарии написано, ну, особенный человек, да, но его дети, а скорее всего внуки, они пошли на компромисс. Такое наследство, такое святое семя они как бы были, вот эти священниками, да, пошли на компромисс. Такой дед у них был, да, они пошли на компромисс. Ну так вот, да, здесь описывается. Даже вот потомки Иисуса пошли на компромисс. Мы народ Божий, да, Иисус наш Господь, Иисус наш Господь, Он мой Господь, да. И представляете, про Костю скажет, вот и Костя, он Сын Божий, и он весь в компромиссе. Даже Костя, да. Ну, вот так вот здесь произошло, и такое может происходить с нами. С 20 по 43 стих, я не буду читать все эти имена, но перечисляются те, кто пошел на компромисс, взял чужестранных неверующих жен. И потом 44 стих я закончу. Все эти взяли за себя жены племенных, некоторые из этих жен родили им детей. И вот они принимают это очень трудное решение, отпустить жен, отпустить даже детей. Это очень трудное решение. Но когда есть покаяние, решение уже не становится трудным. Когда понимаешь, в чем твое благо, да, ты готов довериться Слову Божьему. Ты готов довериться. И вот они доверяются Слову Божьему. Это трудно отпустить жен, да, детей. Это очень трудно. Но у них теперь доверие Богу. Они ничего не боятся. Это, кстати, он кажется странным примером, но на самом деле он не так странный, как кажется. Откройте со мной Бытие, 21 глава. Ну, это жертва, это очень большая жертва была для народа Божия. Это очень тяжело, это очень тяжело. Но вот тоже у нас похожая 21 глава, да, вот Авраам, 11-13 стих. И показалось это Аврааму, ну, то, что вот Сара говорит, ну, и выгони Агарь вот была как бы вторая жена Авраама, и Измаил, у него вот этот сын его родился, да, вот на данный момент он единственный был по крови Измаил. Конечно, он очень любил Измаила, без сомнения. Да. И показалось это Аврааму весьма неприятным из-за сына его Измаила. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое. То есть вот тоже Аврааму надо отпустить своего сына, которого он любит. Вот примерно там, как вот в Ездре. Это очень тяжело было, да? Но Бог ему говорит, послушайся меня, послушайся Сару, потому что в этом моя воля. Отпусти. И Авраам не постыжен. Это очень тяжело ему было, да? Весьма неприятно, весьма неприятно. Это вот мы еще не передает, но это просто очень тяжело было, да? Но он послушался Богу, и Авраам не постыжен. И, кстати, про Измаила не бойся, я его тоже благословлю, потому что он семя твое. С Измаилом тоже будет все хорошо. Но особенное благословение, конечно, будет в Исааке, который у тебя еще не родился, но он родится. Ты доверяйся мне. И он доверился. И Авраам, вот он пример веры для нас. Это трудно идти на жертву, отпустить, что тебе очень дорого. Но ради Бога это логично сделать. Потому что Божья воля, она, в конце концов, благая. Именно Божьей благой воли нам нужно всем искать, а не человеческих благ, как нам кажется. Тоже пример Авраама, тоже когда ему очень тяжело было, вот когда уже Исаак у него родился, 22 глава с 15 по 18 стих. Грех пришел в этот мир, и некоторые вещи, они будут нам даваться очень тяжело. Не будет все гладко, не будет все легко, будут такие моменты, когда она будет отпустить, и будет казаться, да не могу я это отпустить, это часть меня, все, я не могу, нет, Бог, я не могу, нет, я не могу. Будут такие моменты. Ну вот пример Авраама, да, 15-18, вот тоже. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал это дело и не пожалел сына своего, единственного твоего, для меня, то я благословляю, благословлю тебя и умножу, умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, овладею семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми твоим все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Да? Вот какое огромное благословение за то, что вот Авраам готов был поднять руку на своего сына, все пожертвовать им, принести в жертву Исаака. Да? Авраам послушался Богу, и он не постыжен. Он герой веры, он пример веры. Его святое семя Авраама, оно умножилось. Во-первых, израильтяне размножились, да, от Исаака и так далее, да. Плюс, и они завладели городами, кстати, они завладели городами, израильтяне, да. Вот по поводу вот этой силы, да, утверждения. Израильтяне стали такими сильными, что они, ну, во времена Соломона, как Бог их вознес. Но здесь также говорится, в семени твоем все народы земли. Да? Представляете, какое благословение из нашей жертвы, из нашего послушания. То, что нам не видно, Бог это делает. Вдаль он показывает и смотрит. Да? И Авраам, он стал благословением для всех наших верующих, уже для всех других иноплеменных людей. Да? Потому что он сохранил вот эту святость, он сохранил свое благословение, он стал пользой и благословением для других людей, для этих же аммонитян, египтян, русских и так далее. Авраам, вот послушание. Оно в тот момент кажется тяжелым. Да невозможно это, как это вообще? Отпустить, вот ездру возвращаемся, жен, детей, это очень тяжело, да? Но они не постыжены, если они так сделают. И они не были постыжены, Авраам не постыжен. Всякий верующий, который решает повиноваться Богу, Слову Божьему, он не будет постыжен. Как бы это ни казалось в данный момент тяжело. Но вот такая вот, это испытание веры, оно прославляет Бога, и оно выводит нас на новый уровень. Там, где вот эти вот блага, там, где это сила, там, где это победа, там, где это вот жизнь не в компромиссе, а жизнь выше этого мира временного и суетного. Там уже, ну, нужно пройти через это испытание. Какие-то у нас есть жертвы, они, может быть, не такие, наверняка не такие сложные, как там у Авраама были, у современников Ездры, но нам нужно проходить эти свои испытания, и будет следующий уровень. Нам нужно проходить. Если один раз не получилось, и Бог даст второй шанс, не пропустите, пройдите это испытание, доверьтесь Богу, отпустите то, что нужно отпустить, не бойтесь жертвы, вы не будете постыжены. Вот это и есть вера. Вы обретете радость, вы обретете силу Духа Святого, и ваши молитвы за вас и за других, включая тех, кто болен раком, они будут уже по-другому. Вот этот принцип послушания, он неизменен. Он неизменен, он приносит благословение. Ну, конечно, я тут должен сделать уточнение, потому что в Коринфянам, вот по поводу этой ситуации Ездры, то, что они отпустили жен, там, ну, коринфяне тоже могли как-то вспоминать эту историю, могли неправильные какие-то выводы сделать, и, может, кто-то и сейчас тоже может какие-то неправильные выводы сделать, там, типа, моя жена или мой муж там недуховный. Но нам Павел это говорит, и мы должны это прочитать. 1 Коринфянам 7 глава с 12 по 16 стих. «Впрочем же, говорю, не я, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую или недуховную, да, и она согласна же с ним, то он не должен оставлять ее, то есть вот никак там в Ездре. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен же с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, это действительно так, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть если один родитель верующий уповает на Бога искренне, да, то Бог имеет определенную, ну что дети святы, то есть определенную работу, благословение, внимание к этому ребенку, где в семье один только верующий. Да. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится брат или сестра, в таких случаях не связаны, к миру призывал нас Господь, то есть, ну, ничего не поделаешь. Но с вашей стороны это такого не должно быть. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа, или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жену? Вот здесь вот такая у нас в Новом Завете корректировка, да. Но принцип послушания Богу, он остается. Только вот по поводу именно этой ситуации в Ездре, там это было для той ситуации, это было нормально, сейчас это будет ненормально, но принцип жертвы, посвящения, послушания Богу, не идти на компромисс, он остается, и у нас есть свои испытания. Итак, завершаю уже вот это «не ищите мира их и блага их». Чтобы укрепиться, Бог нам говорит, не ищи мира и блага его, чтобы укрепиться. Ты хочешь быть укрепленным? Да. Я столько и трачу сил в этом мире, чтобы укрепиться. Так вот, не ищи этого, я тебя укреплю. Как? Я могу это сделать, я силен. Я твой Бог, я всемогущий. Да как, что, с неба это свалится? Неважно. Я это сделаю. Не ищи этого, не трать всю жизнь, энергию на это. Ищи Царство Божие. Пусть это будет не только воскресная проповедь для тебя, аминь, сказал, а потом в понедельник и всю неделю живешь. Сделай это своим принципом. Не ищи мира их. То есть не ищи покоя вот этого, как вот мир пытается покой, счастье найти, вот это, как мир пытается благо себе устроить. Не надо. Ты будешь тогда крепкий, ты будешь питаться благами небесными, скажем так. И еще отрывок, 2 Коринфянам 6 глава. Вот такое нам прямо Павел похожее назидание дает. С 14 по 18. «Не склоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, да, святой семьи с беззаконием, что общего света с тьмой». Вот так вот Бог смотрит на это. «Какое согласие между Христом и Велиаром?» Вот так вот радикально, да, вот так все это отличается. «Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого». Аллилуйя! Да? Святое семя. Аллилуйя! Это по благодати мы храм Бога живого. Это великая честь. Если бы язычники увидели, кто мы есть на самом деле, они бы к нам побежали. Они сказали, как это найти благо, да? Они это не видят, но ладно. Мы иногда про это забываем. Мы храм Бога живого, вот это да, как сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду Богом их, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь, Вседержитель. Да? Вот святое семя, не идите на компромисс с этим миром, не ищите его блага, и буду вам отцом. Если Бог мой отец, то уж он силен мне дать благо, правильно? Если Бог мой отец, чего я переживаю, он мне даст. Моя задача слушаться Бога, да? Ищите Царство, остальное все приложится. Иисус нас учит. Не ищите блага их, чтобы питаться благами Бога. Вот так получается там, да? Если мы вдруг возвращаемся. Не ищите блага их, чтобы питаться благами. То есть Бог дает благо, но оно от Него, а не от этого мира. Итак, вот мы закончили изучать Издру, основные мысли. Домостроители, мы говорили, они пришли, прежде всего, строить Божью жизнь, Божий храм. Домостроители они были. Какая цель у нас? Мы ощущаем себя домостроителями благодати Божией, духовными домостроителями, да? Вот многие из вас приехали в Москву. С какой целью вы приехали в Москву? Ну, здесь больше возможностей. Понятно, больше возможностей. Но какая цель-то для святого семени? Ну, вот быть домостроителем, искать Царство Божие. Или я забыл про это совсем? Мы все домостроители, ведь Новый Завет об этом говорит. У нас цель строить Божье Царство, спасать других людей, укреплять других людей. Не только о себе свои бремена носить, но бремена других носить. И это почетная миссия у нас. Мы изучали в книге Издре «Рука благодеющая», да, вот этот хороший был пример. Когда не, ну, понятно, да, все, домостроители и все, и вопросы задаются, а как? И вот мы в прошлый раз изучали, рука благодеющая будет, рука Божья, она будет сильна, поэтому нет причин, все получится, в этом домостроительстве все получится, потому что как бы труден мир не был, да, и тогда он был трудный, и сейчас у нас мог быть трудность, которая нас пугает. Вот иметь веру, рука благодеющая будет нас вести, и все сопутствует, и все получится, все достроится. Другая вот мысль, которую сегодня мы говорили опять, мы святы, да, но вот есть опасность, мы можем смешиваться с миром. Может быть, сейчас такое в моем или в вашем сердце происходит. Мы смешаны, мы с Богом, мы, Бог для нас важен, да, но и в миру мы тоже подзавезли. Не обязательно в делах, это можно мысленно завесть в мирских вещах, в каких-то стремлениях. Не обязательно. Как бы все мечты как бы тоже могут, связанные с мирским. Это тоже компромисс смешивания с миром, когда мы о мирском больше радуемся, чем о Божьем. И вот как мы говорим вообще, вот ездру заканчивая, быть как ездра, аминь, вот быть как ездра, который что сделал? Расположил свое сердце, чтобы изучать Писание. Да? Вот конкретный пример. Исполнять, конечно, и другим рассказывать. Да? Вот. Быть как ездра, знать Писание, изучать, исполнять и другим рассказывать. Не мир изменил ездру, а ездра изменил мир. Он принес большое пробуждение в народ Божий. И так Бог хочет, чтобы мы были, чтобы не мир нас менял, не чтобы мы там еле защищались, выставили, а чтобы мы меняли этот мир. И вот то, что мы сегодня говорили про эти три группы. Да? Первая группа в компромиссе. Мы в компромиссе, пусть Дух Святой обличает нас, мы святое семя. Вторая группа там была, которая не в компромиссе, но и особенно она не верила, что она может что-то изменить. Или мы как ездра, вот эта третья группа. Да? К какой я отношусь к группе? Мы меняем Москву или Москва меняет нас? Давайте помолимся. Давайте, группа поклонения, выходите. Какая там у вас песня последняя? Как называется? Давайте встанем, проведем немного в молитве, чтобы Дух Святой углубил эти мысли, которые мы услышали. Может, кому-то надо устыдиться, сказать, а это же я такой. Покаяние, оно исцелило народ Божий, и покаяние в нашей жизни, оно исцеляет нас. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Господь, мы вдохновлены Твоей благодеющей рукой, Твоему призванию, что мы святые, что мы домостроители. Мы благодарны, Господь. Это честь для нас, Господь, что Ты избрал нас к этому. И, Господь, нам нужно это напоминание, Господь. Прости, если мы осуетились, если все стало рутиной для нас, если мы каким-то сердцем, мыслями там, в работе, ремонте, там, еще в чем-то, Господь, прости нас, Господь. Нам стыдно, Господь, ведь Твоя любовь, Твои блага, они лучше. И когда-то мы так верили, мы испытывали эту первую любовь. Мы шарахались с компромисса. Что же с нами случилось, Господь, прости нас. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Господь, мы хотим быть как ездра. И мы знаем, что Твоей благодати достаточно, чтобы оторвать нас от этого мира, Господь. Мы чувствуем, почувствуем, что этот мир нас завлекает, Господь, и что он даже как бы сильнее Твоей любви, Господь, но мы верим в Твою благодать, Господь. Она освободила нас тогда и освободит сейчас, Господь. И это пробуждение, как было во времена ездры, оно тоже для нас, Господь. И обличая нас, больно может быть, мы не будем оправдываться, мы просто скажем, да, так есть, но благодати и Твоего прощения достаточно, Господь. Мы хотим, Господь, менять людей, Господь, в лучшую сторону, рассказывать им об истинных благах, об истинном отцовстве нашего Бога. Мы очень хотим, Господь, дай нам это испытывать еще раз, если это мы оставили, если потеряли первую любовь, Господь. Обличай нас, Господь. Если кто-то из нас попал в какие-то обстоятельства, Господь, пусть мы поймем вот всю духовную сторону, которую нам нужно понять. И Иову даже было тоже, есть чего было понять, Господь. Пусть мы не ропчем, Господь, но говорим, чего не знаем, научи нас, Господь. Прости нам долги наши, Господь. Какие мы прощаем, Господь. Прости, что вот иногда начинаем гордиться, свысока смотреть на других, а вот сегодня Ты показываешь, какие мы тоже. О, спасибо, Господь, Тебе за Твою благодать, Господь. Укрепи Твою церковь. Мы знаем, что когда мы немощны, тогда мы и сильны как раз и становимся, Господь. Когда мы начинаем уповать полностью на Твою благодать, потому что наша праведность, она вообще постыдная и никчемная, и нечем там гордиться, Господь, только Твоей благодатью. Да будет так, Господь, пусть будет, Господь, любовь к Тебе, любовь к ближнему, Господь, И благодарим Тебя за этот мир, который Ты открыл, Господь, за это домостроительство, за это царство, которое Ты... Вот мы как пели, мы были слепы, Ты открыл нам глаза, Господь. Прости, если наши глаза опять начали на это суетное засматриваться. Нет, Господь, мы смотрим на Твою любовь, на Твой крест, Господь. И хотим идти туда, куда Ты наш ведешь. Во имя Иисуса. Аминь.